नमो भगवते
वासुदेवाया
ओम नमो भगवते वासुदेवाया
ओम नमो भगवते वासुदेवाया
Сегодня мы продолжим чтение второй главы Шримад-Бхагаватам, вторая глава из первой песни. Очень важная глава, которая называется «Божественность и божественное служение». Я напомню, что мы прочитали стихи 6 и 7 из этой главы. Я коротко напомню их содержание. Это очень важные стихи. Они постепенно развивают идею того, как начинается духовная жизнь и к каким высотам она должна нас привести. Первым стихом в этой серии, я напомню, был стих, где Сута Госвами, великий святой проповедник, говорил о том, что высшим занятием для всех людей является такая деятельность, которая приводит живое существо, в конце концов, к чистому преданному служению Верховному Господу, который находится за пределами наших чувств. И чтобы принести полное удовлетворение душе, такая деятельность в преданном служении должна быть непрерывной и немотивированной, без низших материальных мотивов. В прошлое воскресенье мы прочитали второй стих за этим, следующий, где говорилось, что вот такое преданное служение Верховному Господу дает двойной эффект. Первый, он говорил, что это развивается в сердце человека беспричинное знание, начинает неожиданно даже для себя видеть и понимать многие вещи. И второй эффект, у него наступает некое отсутствие интереса к материальным вещам, отречение от материального. Обычно в духовной жизни всегда является одной из проблем – это материальные соблазны. Это всегда так было, любая история в любой традиции говорит о том, что когда человек становится на духовный путь, всегда какие-то материальные... Микрофон здесь. Всегда какие-то материальные соблазны могут отвлекать человека. Может быть, вы когда-нибудь смотрели фильм про этого отца Сергия, который, значит, был серьезным таким отвлеченным человеком, фактически монахом, и когда он испытал какое-то вожделение, что он сделал? Он себе палец просто рубанул топором, все. И через эту боль, через вот это как бы такое лишение, через такой болевой шок, он переключил свое сознание, понимаете? Он понял, что он падшим стал фактически, когда он уже погрузился полностью в это вожделение. И это не способствовало каким-то интересам его жизни, высшим его духовным целям. Поэтому он пошел на такую, в общем-то, очень болезненную меру для того, чтобы как-то свое сознание переключить, иначе он не мог, понимаете? Вот. Но если мы сейчас при каждом, так сказать, при каждой вспышке вожделения будем себе рубить пальцы, вот, то я думаю, что, в общем-то, к концу недели или к концу дня мы уже будем фактически полными инвалидами, негодными ни на что. Вот, поэтому метод, конечно, сильный, вот, но может не очень практичный. И поэтому Суда Госвами говорит, что Васудеви Бхагавати Бхакти-йога Прайоджадха Джанаяту Ашавайра Гьям Гьянам Чайда Хайтукам, что в процессе преданного служения Верховному Господу к человеку приходит беспричинное знание и отречение от материального. То есть это является естественным побочным продуктом. Точно так же, когда человек, скажем, сыт, он наелся, теперь можете ставить перед ним любые вкусные блюда, в общем-то аппетита у него уже нет. Он говорит, ну вот еще чуть-чуть, ну вот это, он говорит, уже все некуда. То есть вполне естественно, он испытывает полностью, так сказать, индифферентное такое состояние безразличия, когда он уже наполнен другим. Потому что преданное служение Кришне – это то, что как раз наполняет наше сознание. Наполняет. И не просто наполняет, всякая другая деятельность тоже наполняет сознание, но наполняет именно тем, что надо. Потому что преданное служение Кришне – это то, что наполняет наше сознание духовной информацией, духовными эмоциями, духовным знанием. То есть как раз тем, что нужно душе наполняет. И уже когда есть вот эти вещи, тогда на фоне этого материальные аппетиты, материальные стремления, скажем, какие-то материальные все страсти уже уходят, по меньшей мере, на второй план, уже их легче контролировать, а с течением времени они полностью замещаются. То есть к духовному существу возвращается его природа. Итак, это были идеи, которые мы развивали на предыдущих занятиях. И сегодня мы читаем третий стих в этой серии. Текст 8. Я прочитаю сначала санскрит, потом перевод, комментарий. Итак, текст 8. Дхарма сванушхита пумсам вишваксена катхасуях нотпадая дьядиратим шрама эва хикевалам. Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию личности Бога. Комментарий Шрилы Прабхупады. Существуют различные формы деятельности, соответствующие различным представлениям человека о жизни. Для примитивного материалиста, не видящего дальше грубого материального тела, не существует ничего, выходящего за пределы чувств. Поэтому его деятельность ограничена рамками узкого и расширенного эгоизма. Эгоизм, сосредоточенный на собственном теле, встречается обычно у низших животных. Расширенный эгоизм проявляется в человеческом обществе. Человек распространяет его на семью, общество, общину, нацию и мир с целью обеспечения комфорта для материального тела. Выше этих примитивных материалистов стоят спекулятивные мыслители, парящие в умственных сферах. Их деятельность состоит в создании, написании стихов и философских систем или пропаганде какого-нибудь изма, все с той же эгоистической целью, ограниченной телом и умом. Но выше тела и ума дремлющая духовная сущность – душа, без которой весь телесный и умственный эгоизм оказывается пустым и совершенно бессмысленным. Однако неразумным людям неведомы потребности самой духовной сущности – души. Такие глупые люди ничего не знают о душе и о том, что она находится вне сферы действия тела и ума. И поэтому выполнение своего профессионального долга не приносит им удовлетворения. Здесь же ставится вопрос об удовлетворении души. Душа – это я человека, находится вне грубого тела и тонкого ума. Она является мощной движущей силой ума и тела. Просто удовлетворяя свое тело и ум, и не ведая потребностей дремлющей души, человек не может обрести счастье. Тело и ум – всего лишь ненужные внешние оболочки духовной сущности, души. Необходимо удовлетворять потребности души. Чтобы удовлетворить птицу, недостаточно просто чистить ее клетку. Нужно знать истинные потребности самой птицы. Потребность души состоит в том, чтобы вырваться за пределы ограниченной сферы материального рабства и осуществить свое желание достичь полной свободы. Она хочет вырваться за пределы большой вселенной, чтобы увидеть свободный свет и дух. Эта полная свобода приходит к ней, когда она встречается с совершенным духом, личностью Бога. Любовь к Богу дремлет в каждом. Духовное бытие проявляется через физическое тело и ум в форме извращенной привязанности к грубой и тонкой материи. Поэтому мы должны заниматься такой деятельностью, которая пробудит в нас божественное сознание. Это возможно только благодаря слушанию повествований о божественных деяниях Верховного Господа и воспеванию их. А любая деятельность, которая не помогает развить привязанность к слушанию и воспеванию трансцендентного послания Господа, названа здесь пустой тратой времени, так как все прочие занятия, к какому бы изму они ни относились, не могут освободить душу. Даже деятельность людей, стремящихся к спасению, считается бесполезной ввиду их неспособности обнаружить первоисточник любой свободы. Вульгарный материалист может на собственном опыте убедиться в том, что материальная выгода ограничена временем и пространством в этом или мире или в ином. Даже поднявшись на сваргалоку, он не найдет там вечной обители для своей незнающей покоя души. Удовлетворение истомившейся душе может принести только совершенный научный процесс совершенного преданного служения. Шрила Прабхупада ки джай. Еще раз почитаем стих. Дарма сванушхитах пумсам вишваксена катхасуях нотпадает ядиратим шама эва хикейвалам. Вся деятельность человека, совершаемая им в соответствии с его положением, бесполезный труд, если она не пробуждает в нем интереса к посланию личности Бога. Намо Вишну Падая Кришна Пришитая Бадалиши Мати Прапа Вишну Свами Нативна Дати Бхагавата Тома Нишчая Накамина Ча Прапупада Си Прешта Стами Ями Гуру Падашем. Намо Вишну Падая Кришна Пришитая Бадалиши Мати Бхактивиданта Свами Нативна Намастак Сарасвати Деви Гуру Вани Прачари Мини Кшерши Нилади Пашчатя Деши Турини. Итак, Сута Госвами теперь оценивает другую деятельность. Он начал с того, что высшей формой деятельности является деятельность для самой души. И какой эффект она дает? Она эффект такой дает, что человеку приходит знание изнутри от Бога и развивается отречение от материального мира, нет беспокойств. Потому что все беспокойства, которые испытывает живое существо, приходят к нам из материальной реальности. А материальная реальность – это место, где живут живые существа, нарушившие закон. Фактически это такой расширенный уголовный мир. зона, где живут заключенные, это опасное место, потому что там собрались преступники. Каждый из них за какое-то свое преступление попал туда. И, в общем-то, человек, совершивший одно преступление, в общем-то, может совершить другое без проблем, потому что человек, преступивший закон один раз, второй раз уже легче, третий раз еще легче, четвертый раз это уже его образ жизни, пятый раз это уже он уже герой. Он уже герой, потому что он уже утвердился в этих вещах. И этот материальный мир – это место заключения. То есть здесь обозначает, что все здесь живые существа являются в большей или в меньшей степени склонными к преступной деятельности. И поэтому это место является источником беспокойств для всех, когда мы живем среди людей, готовых ради своего наслаждения приступить какие-то законы. Это опасно. У людей такие вот механизмы взаимодействия. И здесь Сута Госвами прямо говорит, что пусть даже человек с материальной точки зрения является заслуженным работником, идеальным человеком, все он делает идеальным образом, но если вследствие этой деятельности у него не проявляется интереса к духовной жизни, если не проявляется, это означает, что вся его материальная деятельность прошла впустую. Это довольно сильное заявление для людей, особенно которые привыкли думать, что современное общество идет правильным путем, что все хорошо, что мы на пути прогресса, и в этом нет никаких сомнений. Фактически эта фраза обозначает, что вся та деятельность, все те виды работы, которыми заняты большинство людей, весь этот город, допустим, трудится напрасно. Вот что это обозначает, понимаете? Это фактически вызов обществу. Но он должен быть как-то обоснован. Как же мы можем обосновать все эти вещи, чтобы не быть голословными? Опять же, мы должны понимать положение человека. Сама личность, душа, покрытая тонким телом, и это еще все находится внутри физического тела. То есть физическое тело и ум – это определенная установка, которая должна помочь душе, в конце концов, из этого мира катапультироваться. Если помните, в Бхагавад-гите есть такая хорошая иллюстрация, где сидит такой йог, худющий, с длиннющими ногтями, волосы сплетенные у него, и он сидит в полной концентрации, в полной отрешенности от этого мира, и из этой высшей чакры у него вырывается сама эта духовная искра, сама личность, душа, и летит на высшие планеты, на Луну. Все эту картинку помнят. Фактически, эта картина очень живописная, которая показывает, как должна эта установка сработать. Как должно тело сработать на самом деле. Что живое существо должно, здесь должно создаться такие условия, необходимые в этом теле, чтобы живое существо пошло наверх. Это брахмаранхра, или вот эта вот высшая чакра, это как раз и есть тот самый выход, через который должна выйти душа. Потому что выходы бывают разные. И чаще всего, как это ни прискорбно, живые существа выходят через низ, через низшие центры. Анальные отверстия, гениталии и так далее. Почему в момент смерти у людей часто происходит непроизвольное опорожнение кишечника или еще что-то такое? Потому что душа через нижние центры уходит. Если она ушла через нижние центры, значит она пошла в нижние сферы. Это обозначает неудача, жизнь неудачи завершилась. Потому что идеал – это когда живое существо туда пошло, наверх. Но это не вопрос случайности, пойду я вверх или вниз, это вопрос подготовки. И человеческая жизнь – это как раз такая форма, которая позволяет человеку выйти за пределы этой самсары. Самсара – это круговорот, как вот такая вот как карусель, из которой невозможно выскочить. Представьте себе, что вы сидите на карусели или на чертовом колесе, и оно вращается на определенной скорости, соскочить невозможно. Можно внутри него пересаживаться на разные какие-то места, но с него соскочить невозможно. И вот в этом круговороте перерождения вращается большинство живых существ. Человек – это такая форма, в которой у живого существа этот шанс предоставляется выйти за круг этой самсары, вырваться. И йога – это как раз тот самый процесс, при помощи которого душа это может сделать. Все остальные виды деятельности материальные, они нужны для того, чтобы с каждым вот этим вот актом, с каждым действием определенным, внешним, физическим, даже работой, просто работой, сознание становилось выше. Теперь скажите мне, пожалуйста, вы все имеете опыт работы в этом мире? Работы, учебы. Вот после рабочего дня вы чувствуете, как возвысилось ваше сознание? Или вы, допустим, где-то все учились или учитесь, да? Предположим. Вот после лекции, чего-то еще, какого-то семестра учебного или учебного года, как духовность возрастает? Ну, все смеются. Все смеются. Потому что вопрос глупый я задаю, ну, казалось бы. Конечно же, нет. Конечно же, нет. А почему нет? Ведь должно-то быть «да». Потому что здесь Сутта Госвами говорит, что если всякая наша деятельность, даже совершенно исполненная, не завершается тем, что к нам приходит нечто духовное какое-то понимание, значит, это была «шрама эва и кейвалам» – пустая трата времени. Понимаете? То есть получается так, что сейчас общество и жизнь в целом так работают, так действуют, что они направлены против интересов человека. С одной стороны, все говорят, мы за человека. Почитайте предвыборные кампании. За. Нигде не говорят, что мы против. Но если мы философски разберем, выяснится, что мы против человека. Что такое человек? Человек – это душа. Без души человек – это просто труп разлагающийся. Понимаете? Просто труп. Они говорят, мы за человека. Давайте философски разберем. И выясняется, что против. Потому что все те вещи, которые в этом материальном мире осуществляются, вся эта работа, все какие-то там блага, вся эта суета, за которую люди борются, она не приводит к какому-то пониманию по-настоящему духовному. И даже когда вам говорят за народ, за родину и за веру. Есть такое, да? А вы разберитесь с верой. Вы покажите этим верующим людям Бога. Знаете, что они скажут? Дьявол. Вот так. Вот так. Понимаете? Обман со всех сторон. Обман со всех сторон. И поэтому сейчас мы не можем рассчитывать на то, что общественная система нам сильно поможет в рамках общества. Потому что недавно я узнал, например, что наш губернатор выделил какую-то очень большую сумму бюджет, знаете на что? На нашу дорогую эту команду «Луч» футбол играет, которая... И там написано было, что он такой бюджет выделил, что достаточно, чтобы им спокойно войти в эту высшую лигу и там что-то достичь. То есть я думаю, что это миллионами исчисляется. Но какое благо? Идите попросите у него хоть 500 000, хоть 100 рублей на храм, идите попросите. Скажет, нету, в бюджете нет денег. Но для того, чтобы показать, что наши парни не хуже других мяч пинают, и... Наш город, Владивосток, где мэр, губернатор, ну сами знаете кто, вот, на это мы готовы. Это наша способность прославиться. Здесь в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что эгоизм бывает суженный и расширенный. Помните в комментарии? И он говорит, что суженная форма эгоизма характерна для общества животных. Суженная форма эгоизма обозначает, что заботится только о своем теле. Вот мое тело существует, и я за это тело бьюсь, я для этого тела строю норку и так далее. Может быть, семья там моя ближайшая, какая-нибудь птенчики мои какие-нибудь, эти самые, я не знаю, медвежата, или в зависимости от формы жизни. Это суженная форма эгоизма, когда я охочусь или защищаю, или строю свой дом. Это суженная форма эгоизма. А он говорит дальше, что для человеческого общества характерна расширенная форма эгоизма. Это подразумевает какую-то альтруистическую деятельность, которую сейчас, вот, ну, допустим, и пытаются люди рекламировать, когда какие-то партии свои программы выдвигают, говорят, давайте за нас, или лучше за нас, еще что-нибудь такое. Это расширенная форма эгоизма, когда человек говорит, давайте я буду вот ваши интересы отстаивать, ваши интересы. Но опять же, когда мы говорим про интерес, какие интересы? Неужели в этой программе какой-то есть хоть одно слово, как помочь самой душе? Ведь ни слова такого нет, понимаете? В основном, когда люди говорят о каком-то благе, какой-то помощи, какой-то благотворительности, это все касается тела, понимаете? И те говорят, давайте, чтобы этого было больше, это чтобы было дешевле и все прочее, прочее, прочее. То есть у людей о благе совершенно конкретные понятия. И казалось бы, такая детническая деятельность. Смотрите, сколько энергии циркулирует в обществе. С утра не пройти, не проехать, пробки на дорогах, все куда-то спешат, работа. И что это работа? Она приближает нас к Богу, но это какое-то благо душе. Она тут в конце дня полная усталость, разочарованность и ощущение, что меня обманули, что меня недоплатили. Что на самом деле за такую работу полагается больше. Понимаете? Да, сейчас обратно на одной ноге в такой асане, там в этом автобусе, когда тебя еще обрабатывают какими-то вибрациями по этому радио дурацкому, вот, то, в общем-то, человек огромное количество времени теряет, понимаете? И время, это на самом деле самое ценное, что есть у человека, самое ценное. Иногда люди говорят, что время – деньги. Это ошибочно. Мы знаем, что деньги можно приобрести, деньги можно потерять. Деньги – это восстанавливаемая энергия в какой-то степени. Но время не восстанавливается ни в какой степени. Совершенно. Время дано нам, и оно течет только в одном направлении. Мы не можем вернуться, мы не можем переиграть какие-то разные ситуации. Очень сложно все эти вещи сделать. И сейчас чем занимаются люди? Они просто-напросто свое время переводят в деньги. Вот весь смысл жизни сейчас. Люди отдают свое время, таланты, энергию, переводят просто в деньги. И мы не думаем, что можно как-то иначе жить. Потому что вот эта гуна страсти и невежества настолько сильно закрутили общество, что люди не понимают, а как можно вообще и жить-то иначе? Это вполне естественно, что я должен отдать 8 часов, а скорее, точнее 10 своего времени, включая дорогу туда-обратно, за какие-то деньги. А почему? А потому что без денег нельзя жить. В городе без денег жить нельзя. Понимаете? Стало настолько сложно, жизнь стала настолько неестественной, что без денег жить нельзя. И поскольку деньги на дороге не валяются, их нужно зарабатывать. Поэтому я должен пойти и отдать свою энергию, свое время. Самое ценное, что у меня есть. А поскольку на работе я устал, после этого я уже ничего не понимаю. Я просто ложусь и лежу. И так гляжу, тупо глядя в телевизор, и засыпаю незаметно для себя, что происходит. Так проходит время жизни, понимаете? И поэтому здесь Сута Госвами говорит, Шрама Эва Хикион, пустая трата времени, бесполезная. Бесполезная означает без пользы. Но как же мы можем допустить, что такой целый город крутится без пользы? Ну как такое может быть? Люди думают, люди куда-то звонят, что-то делают, ездят, бегают, туда вкладывают, отсюда получают, это сделают, то продают, это ломают. Все крутится, понимаете? Ни одного пустого места нет. В городе куда ни пойди, везде что-то делают, бегут, понимаете? И каждую вещь это наполнено смыслом. Но тут только сами говорят, это полностью бессмысленно. Почему? Потому что после всей этой деятельности физического тела или ума для души никакого блага. Ноль. Воз имени там. Как бы ни работал тяжело человек, сколько бы он ни делал, сама душа не получает никакого блага. Физическое тело, ходя на работу, может получать действительно какие-то блага для тела, какие-то деньги и так далее. Это все необходимо, да, кажется так. Ум какую-то информацию, шутку услышал, посмеялся, но информацию узнал, еще что-то. Но душа не получает ничего совершенно. И поэтому, поскольку для самой личности никакого блага не произошло, нисколько, ни на йоту душа не стала ближе к Богу, вот с этой позиции, Сута Госвами утверждает, эта деятельность является пустой тратой времени, Шрама Эва Хикевалам. Может, теперь все это функционирование, вся эта деятельность, эта затрата энергии, она не подняла душу, ни капельку. То есть не получается так, что тело и ум работали бы как эта установка, которая в конце концов должна душу поднять до Бога, то, с чего мы начали лекцию. Не получается, не работает. Наоборот, мы видим, душа куда-то глубже проваливается, понимаете? Глубже, глубже и глубже. Все больше и больше невежеством покрывается, и люди становятся все более и более тяжелыми на подъем, и все труднее и труднее объяснять что-то такое про душу, потому что душа погружается все глубже и глубже, глубже в это невежество. И так мы видим, что деятельность выполняет какую-то обратную функцию. Вместо того, чтобы выполнять функцию возвышающую человека, она выполняет функцию, которая полностью загружает человека. Понимаете? И у людей представление о благе, они настолько видоизменились, что вот даже на таком высоком уровне мы говорим, вот это благо, понимаете? Благо выделить несколько миллионов на футбольную команду, вот это благо. А на духовные нужды нету, понимаете? Вот в таких конкретных практических действиях мы видим понимание мира. Понимание мира. Это понимание у лидеров. Если такое понимание у лидеров, то что мы можем ждать, собственно говоря, от других людей? И тем не менее, несмотря на то, что жизнь тяжелая, некоторые ругаются, говорят, да, безобразие, воры, то, все, никакого удовлетворения в душе нет. Ведь они по-серьезному не готовы изменить свою жизнь. Представьте себе сейчас вот такую бы ситуацию, что нам не нужны больше деньги. Мы не можем себе представить. Если в моем кармане пусто, я себя очень беспокойно чувствую. Как так? На что я буду завтра жить? А как я вообще куплю то или все? То есть мы привыкли, что жизнь зависима от денег. Именно поэтому я говорю, что сейчас жизнь – это просто переведение времени в деньги. Мы просто время на деньги меняем. Потому что без денег в городе невозможно выжить. Понимаете? Если человек живет в естественной среде, ну, допустим, опять помечтаем, поговорим на несуществующую тему, что человек живет где-то там на природе или в какой-то естественной среде, так как это изначально существовала традиционная культура, так называемая, что пища человека вот прямо здесь, где он живет. Вот она, эта грядка, вот он, этот сад, вот он, огород. Для людей, которые допустим, относятся к более низким формам жизни, какие-нибудь кираты, охотники, рыбаки, для них тоже лес, дичь, вот рыба, все. Это допустимые вещи, это допускают это для нецивилизованных людей. Они говорят, пожалуйста, ешьте мясо. Если это ваша пища, если вы такой дикий, что это ваша пища, пожалуйста, возьмите. Они не против этого. Они не запрещают на самом деле мясо для низших форм жизни. Людей. Есть люди низшего типа, например, всякие аборигены и так далее. Но людям, которые выше по типу, которые способны осознать Бога, так называемые арии, то есть люди, которые способны задавать себе вопрос, а для чего же я живу? Это среди 400 тысяч видов человеческой жизни более высокие формы. Им говорится, нет, вам это не надо, у вас другая пища. Но в любом случае, представьте себе, что мы живем в такой среде, где деньги не нужны. Вот чем мы будем заниматься? Представьте себе, фантазируйте, представьте себе себя, кстати, Любу. Но с нынешним сознанием. Вот условия те, а сознание это. Представьте себе. Сатвагуна, благость, большие плоды, как помните, не знаю, каналуния, эти гигантские растения, все это такое. Вы можете один огурец 3 года есть, допустим, или еще что-нибудь. Представьте себе, вы пали в Сатья-югу. Никаких экономических проблем не существует. Гуна благости. Сиди и медитируй. На работу ходить не надо. Никто не ходит на работу. Потому что работа всех – осознавать Бога. Вот такая работа, понимаете? И вот представьте себе ситуацию. Вы с калиюжным сознанием. Гуна страсти. Так, это туда, это сюда. Вот такое вот все. Вот на иголках, понимаете? Вот все в такой ритм. Калиюга. И с таким состоянием мы попадаем в гуну благости. И говорит, сиди медитируй. Как медитировать? Я не могу, я аж извиваться весь буду, понимаете? А работа, а это, а то все. Сиди, успокойся, думай, Кришна. То есть мы понимаем, что это корень проблемы, что сейчас эта вот неестественная жизнь, это гуна страсть, нерешит, это колея, в которую попали и выйти не могут. Это как вот накатано, предположим, вот где-нибудь на льду. Накатали машины, если вот попали вот в эту колею, очень трудно вылезти оттуда, понимаете, все вот по этой колее едут и все. И это парадигма, взгляд на жизнь, такое уже как бы клише, стандарт, стереотип жизни. Вот только так может и никак иначе, понимаете? И поэтому выбить людей из этой колеи практически не представляется возможным. Они уверены, что такой образ жизни и вот такой способ тратить время – естественный, неизбежный, оправданный и необходимый, понимаете? Но в действительности мы знаем, что время дано для другого. Для другого. Сейчас мы просто переводим время в деньги, потому что без денег нельзя жить. Где-то видел тоже рекламный плакат, что-то там, какая-то передача. Голод написано большими буквами. Наши за границей без денег. Ну, я не смотрел, я предполагаю, что из этих 5-4 слов можно понять, о чем речь. Голод наш за границей без денег. Ага. Что такое за граница без денег? Сразу мы представляем себе эти небоскребы, а я маленький такой. Вот среди этих небоскребов какой-то, значит, бедный русский, такой небритый, нищий, голодный. Действительно, что делать? Грызть асфальт этот или что? Каменные джунгли. И ты не можешь там, если у тебя нет денег, не можешь там питаться, понимаете? Не можешь, как собака, напиться из лужи. Ну, конечно, некоторые так и делают. Некоторые по этим мусорным контейнерам роются, там какие-то обедки не достают. Но в целом это неприемлемо. Итак, вы не можете выжить в городе без денег. Если у вас нет денег, нет работы. А если вы еще, допустим, какой-нибудь вообще вот, не резидент, у вас нет гражданства, вы не знаете языка. Что вы можете? Воровать, украсть можете. Иначе вам не выжить, понимаете? То есть настолько неестественная жизнь, что вот ты живешь в среде, а среда ничего не производит. Вы не можете этим воздухом дышать, вы не можете эту воду пить, потому что она техническая. Вы не можете ничего есть, потому что вокруг пластик, бетон, металл, понимаете? Это неестественная жизнь. То есть вот просто так вы не можете выжить, вам нужны деньги. А чтобы заработать деньги, вы должны пойти и продаться куда-то в какую-то систему. И вам, допустим, скажут, ты будешь клеить какие-нибудь там объявления или еще что-нибудь, подметать здесь или мыть посуду и все. Ты отдай нам столько-то времени, и мы дадим тебе за это столько-то денег. И потом ты пойдешь и купишь себе что-нибудь и съешь. И так ты будешь жить. Это называется жизнь. Но не это жизнь. Жизнь вообще не такая, понимаете? И поэтому я говорю, давайте представим, попадаем в Сатья-югу. Мы там не выживем. Понимаете? Это благость. Мы умрем от этой благости. Мы не сможем, понимаете? Потому что наше сознание – это страсть и невежество. Страсть и невежество. Но это как раз и порождает все проблемы, понимаете? Вот он выход, выход в благости. Но в Кали-Югу это нестандартный, нетипичный образ жизни. Как же так можно жить, мы думаем? Как это можно жить, чтобы большую часть времени тратить на какое-то духовное осознание и лишь какую-то малую часть на экономическое поддержание? Невозможно, потому что не все зарабатывают большие деньги. Некоторые копейки зарабатывают, даже работают целый день. Им этого еле-еле только хватает, чтобы свести концы с концами, потому что все дорого, все возрастает, все эти тарифы и так далее. И это называется прогрессом цивилизации. Но что такое сами называют это? Есть, чтобы просто снискать хлеб насущный. То есть нормальный образ жизни такой, когда человек может получить свою пищу просто. Когда он так себя ведет в этом мире, что природа дает, не скупясь, много чего. И человеку не нужно очень сильно работать, даже не нужно ничего, собственно, готовить. Он может просто взять какой-то плод, что-то еще такое, без каких-то особенных проблем, съесть и получить достаточное количество энергии. И это не займет так много времени, понимаете? Это не займет так много времени. Это будет сильно, качественно, это будет полно праны, полно энергии. Это все будет очень просто, естественно и безотходно. После этого вашего продукта не будет какого-то пакета, мешка какого-нибудь, который не усваивается биосферой, который где-то там валяется, непонятно. Но это воспринимается нами как сказка, понимаете? А ведь это не сказка, это реальность. Что нам не дает возможность жить естественным образом жизни? Наше собственное желание, гуны. Иногда мы думаем, вот гуны навалились, вот это невежество, вот это страсть. Вот они, я хороший-то, они на меня навалились. Нет, это наши желания. Они полностью соответствуют нашим желаниям. И Кришна наполняет, населяет Кали-Югу такими живыми существами, чьи желания соответствуют тем гунам, которые в той эпоху доминируют. Понимаете? И получается, что эти гуны родные нам, естественные. А раз они естественные, значит, естественно, их последствия. А последствия страсти невежества какие? Вожделение, гнев, жадность, болезни, беспокойство, стрессы, депрессии. Вот они последствия этих низших гун. И мы не можем жаловаться на гуны, потому что таковы наши желания. А желания меняются тогда, когда живое существо начинает слушать тех людей, у которых другие желания. Когда в этот мир приходит какая-то святая личность, не от мира сего, из духовной реальности приходит какой-то святой и начинает говорить нам про другую жизнь вообще. Сначала мы это слушаем как действительно какую-то утопию, какую-то сказку. Как такое может быть? Это что вообще такое непонятно? Что такое? Человек повторяет Хари Кришна, какие-то книжки читает. Что... Как он не работает? Он не работает в гуне страсти, нужно добавлять. И он не работает в гуне невежества. Но он работает в гуне благости. И жизнь в гуне благости обозначает, что он немного что-то такое делает, допустим, если он живет где-то там в сельской местности, чуть-чуть попахал свой какой-то огород, там у него все есть, что необходимо для здоровой жизни. Остальное время он тратит на духовное благо, на духовную цель жизни. Действительно, кажется, утопия. Как же нам, людям города, которые живут в других гунах, другая работа, и из этой колеи практически не выйти. Это вот как вот впряглись в какую-то лямку, из нее практически невозможно выйти. И пока ты живешь в этом городе, ты вынужден имитировать это, потому что можно сколько угодно развивать философию, то, что правильно так, а неправильно эдак. Вот. Но если ты живешь в этой среде, ты практически вынужден принимать правила игры. И ничего не можешь поделать. Хотя ты понимаешь, что это абсолютная чушь, что так неправильно жить. Но пока ты находишься в этой ситуации, ты ничего не можешь изменить. Потому что в этом режиме весь мир живет, понимаете? Как кто-то рассказывал, преданные как распространяют книги в Японии. Там, говорится, нужно быть спортсменом для того, чтобы распространять книги в Японии. Это нужно на бегу уметь говорить, потому что там все бегут. И ты должен тоже с ними вместе бежать рядом, пристраиваться, и вот вместе с ними ноздря в ноздрю бежишь и показываешь ему одновременно книгу, говоришь, еще что-то. В нужный момент нужно поставить подножку, чтобы он, так сказать, падал, и вы удержались, стали, вот, скажем. Очень сложно, понимаете? Вы не можете там встать и просто говорить, вот, все просто пробегают мимо, и вы не сможете ничего сделать. Ну, таковы условия среды. И сейчас мы видим, что гуна страсти и невежества – это очень-очень тяжело. Это очень неестественно для духовной жизни. Но мы не можем сейчас собраться и сказать, ну все, нам эта цивилизация не по пути. Все, прощай, родимый город. Вот, мы уезжаем в Святую Дхаму. Да, можно в Святую Дхаму на пару месяцев. Вот, но больше нам гуна не даст. Те, кто были, те знают. Вот. Крайне редко кто там может, видимо, сказать, очень большое благочестие, много благочестия прошлого, которое позволяет человеку оставаться там. Посидишь месяц второй, и опять уже начинает, сказать, шило в одном месте. Вот дела, вот то, все, другие всякие желания. Одним словом, нам приходится сейчас адаптировать свое преданное служение, свою жизнь к условиям эпохи Кали. Но это не обозначает, что мы должны полностью предаваться этой эпохе и принимать все ее условия. Несмотря на то, что этот образ жизни в Кали-югу очень-очень болезненный, неестественный, и не для здоровья, не для нашей психики, и тем более не для духовности, здесь приходится создавать какой-то определенный свой микромир, в котором живое существо, сама душа находит какое-то отдохновение, какой-то вот этот вот покой, которого нету в этом материальном мире сейчас, в Кали-югу, где вот эти вот низшие гуны действуют. Это обозначает, что существует храм, это обозначает, что существует какая-то такая среда дома, может быть, где это гуна благости или трансцендентное состояние присутствует хотя бы в какой-то степени, где преданный создает эту духовную атмосферу, духовный мир, духовную такую сферу действия, духовной энергии, где живое существо может хотя бы как-то немножко получить это духовное какое-то благо, духовный какой-то покой. Потому что, в общем-то, люди же как? Они провели в свои дома ту же самую энергию. Вот мой дом, но в квартире подведен кабель, и там этот одноглазый гуру стоит, теле-еле-визор называется. Вот. И люди смотрят в него туда. Свою бедную жизнь они раскрашивают впечатлениями других. А как у других? Вот они. Я сижу дома, они сидят в ресторане «Седьмое небо». Но я почти что с ними, рядом, 2 метра фактически я от них сижу. Вот тут показывают то, показывают это. Я фактически вот тоже почти участвую в этом экшене. Вот эта любовь, вот эти детективы, вот эти боевики, вот эта драма, вот это все. То есть мы провели Кали-югу в каждый дом. Теперь эта энергия заполняет все. Все. Иногда этим можно воспользоваться для того, чтобы посмотреть, что действительно полезное, что-то о Кришне, что-то о Вриндаване. Но в целом, хотя бы жилища преданных должны быть свободны от влияния страсти и невежества. Если и там будет распространяться та же самая энергия, то тогда очень трудно надеяться на то, что в нашем сознании какие-то будут хорошие духовные впечатления. Сейчас мы видим, что в Кали-югу очень изощренно Кали проповедуют. Если еще 200-300 лет назад существовала какая-то система колонизации, когда, скажем, какие-то сильные страны, скажем, завоевывали слабые страны и увозили оттуда рабов, силы, они заставляли их работать. Сейчас та же самая колонизация. Давно слово не пользовался, забыл, как оно. Это колонизация, это рабство осуществляется другими средствами, очень хитро и очень тонко. Что делается? Вот живут люди, допустим, в какой-то стране, традиционным укладом жизни. Традиционный уклад жизни обозначает, что они пашут землю, они живут просто, они пользуются природными технологиями, как, так сказать, Господь нам заповедал. Вот, они понимают, откуда берутся все продукты, все плоды, они вот земля, вот солнце, вот дождь, они понимают свою зависимость от этих вот внешних сил. Тут в городе мы думаем, какая разница, какая погода, в магазине всегда что-то есть поесть, так мы мыслим. Но люди, которые живут, естественно, на земле, они понимают, там магазин какой-нибудь, сельпо, который, может, раз в году работает, вот, в принципе, это не так важно, это скорее такое место тусовки, где собираются поговорить, чем что-то купить в деревнях. Вот. А, в общем-то, люди так не сильно зависимы от этого. Итак, люди, которые живут в какой-то естественной среде, они живут на этих естественных технологиях, и они понимают свою связь с миром, Бога, им легче понять. И вот что происходит? Вот какая-то маленькая страна живет себе таким укладом жизни, что-то там такое производит, все хорошо, аграрная экономика, никакого грохота, никаких прокатных станов, никаких труб, они что-то такое там сеют, пашут. Нормальные, счастливые, спокойные люди. Вот, но другим не имется, те, кто находится в другой гуне, в гуне страсти. Они в другой стране, при помощи других технологий, при помощи гуны страсти, всякие разные удобрения и все прочее, выращивают тот же самый продукт при помощи механизации и прочих других вещей за меньшую цену. в большем количестве. И поэтому они приводят в эту страну то, что у них и так есть, по меньшей цене. Это делает местную экономику бесполезной. Знаете, неконкурентоспособно. Я вот здесь вырастил, допустим, 10 мешков картошки по такой-то цене. Приходите, покупайте. А тут другие привезли из другого места дешевле. И покрасивше даже, и побольше размером, потому что всякими искусственными наполнителями и так далее. И таким образом мне говорят: слушай, парень, что ты здесь ерундой со своей мотыгой тут? У нас там все, понимаешь, другие технологии, мы уже все сделали. Видишь, дешевле, больше, быстрее. Одним словом, что делается? Экономическая экспансия. Они при помощи этих технологий в гуне страсти делают традиционный образ жизни ненормальным, неестественным и невыгодным. Невыгодным. И в конце концов они говорят: давай ты лучше этот кусок земли нам продай, мы здесь построим завод, а ты будешь у нас на нем работать. Я говорю: а что делать-то, иначе ты не выживешь, понимаете? И так оно происходит. Развитые капиталистические державы в слабеньких развивающихся странах уничтожают традиционный образ жизни, строят там свои заводы и так далее, а местную всю эту братву нанимают за $1 в день по дешевке, дешевая рабочая сила, на работу. Если вы будете платить такую зарплату американцу или европейцу, они через 2 дня взбунтуются, а потом они плюнут вам в лицо и устроят забастовку, и не выйдет такой номер, понимаете? А в какой-то маленькой стране, если вы будете платить $1 в день, это целое состояние для него, это же здорово, понимаете? И он думает: вот они, благодетели мои, пришли, понимаете? Они мне большие деньги. И теперь человек от естественного здорового уклада жизни переходит в неестественный уклад жизни, и поскольку он погружается в другую гуну, в гуну страсти и невежества, начинает падать гуна жизни. Гуна обозначает качество. Начинает опускаться качество жизни, начинают проблемы, связанные с производством. Потому что производства бывают вредные, всякие разные, другие. Также, кроме вот этой экономической экспансии, существует определенная культурная экспансия. Например, в странах, где всегда была традиционная культура, основанная на каких-то духовных ценностях, наши друзья и благодетели, американцы, распространяют свою культуру. Вот они теперь показывают по многоканальному телевидению свое кино и так далее. И вот такие наивные, простые, очень незамысловатые люди, которые жили традиционными ценностями, которые молились Богу, в общем-то, жили просто мысли возвышенно, они начинают погружаться в другие гуны. Они начинают видеть какие-то вещи, которые в их культуре цензура не разрешает показывать, понимаете? И они даже не думали об этом, не беспокоились, пока их чувства не раздражали всеми этими вещами. Но теперь это все пошло. Это пошло, пошло. И вот вы живете в Индии в каком-то там этом хижине, и у вас стоит там эта тарелка, которая принимает уже все эти каналы, телевидение, и вы смотрите: да, да, это же вам сделают. Сначала они вам подарят одну деревню, скажут: ну, это ваш, нам ваш дар. А потом, когда вы пристраститесь, тебя они уже будут продавать, понимаете, уже в каждый дом там что-нибудь такое особенное. И теперь я, простой крестьянин, который жил традиционными ценностями, все, теперь я пристрастился к этим низшим вещам. И теперь, когда гуны страсти и невежества стали активно бушевать в моем сознании, когда я в нашей культуре, в традиционной, допустим, женщины всегда ходили, значит, такими закрыто, все, чтобы не раздражать никого, не спокойно. Теперь я посмотрел на другую культуру, другие образы, теперь я захотел чего-то другого, понимаете? Теперь мое вожделение стало расти. А раз стало расти мое вожделение, теперь я уже начинаю совершать какие-то действия, которые по-простому в традиционных культурах квалифицируются как нарушение супружеской верности и так далее, все прочие вещи, начинаются проблемы. Начинаются венерические болезни, начинается СПИД, то, все другое. Не волнуйтесь, говорят нам дяди, у нас все для этого уже готово. Чтобы теперь не было этого, вот вам, пожалуйста, учитесь пользоваться противозачаточными, презервативами, всем другим. В голову не приходит никому попытаться восстановить изначальные традиционные ценности. Поднять людей опять в гуну высокую, где этих проблем вообще нет. Они говорят: нет, мы вас опустим в низшие гуны, а когда у вас там возникнут проблемы, мы продадим вам решение. Понимаете? Мы вам продадим это и еще сверх того продадим. Понимаете? Это называется настоящая экономическая колонизация и рабство. Понимаете? Без того, что мы приходим, как былые корсары: ну все, давайте тут этих повязать всех на пароход и будете нашими рабами. Сейчас очень интеллигентно все делается, понимаете? Под видом того, что мы создаем благо для людей, понимаете? Конечно же, это благо. Конечно же, это благо. И вот так очень тонко, незаметно деградирует культура, понимаете? И уже через такие глаза, через эту вот гуну страсти и невежества, мы смотрим на мир и кажется: что, нормально? Вот она и жизнь. Вот так и нужно и происходить. А как же иначе? А как же это без скоростей? А как же нам без этих всех ритмов? А как же нам без всего такого вот образа жизни наслаждения? А как же иначе? Мы настолько глубоко вот в этих гунах невежества и страсти, что мы даже и помыслить-то не можем, что жизнь какой-то другой вообще может быть. Понимаете? Я говорю, опять же попробуйте себя представить вот с этой нынешней обусловленностью, страстью и невежеством в среде, где доминирует благость. Мы не знаем, чем нам заняться, понимаете? Благость нужна не для того, чтобы чем-то там таким внешним заниматься. Благость нужна для того, чтобы сесть, успокоиться и научиться медитировать. Тело как приемник. Сознание должно поймать Кришну. Своим сознанием мы должны однажды уловить Кришну. И когда мы уловим Кришну своим сознанием, тогда живое существо и будет, и атма супрасидхати, и полностью счастливо. И тело, и ум, это как раз и есть та самая установка, которая должна так использоваться, чтобы в конце концов сознание наше глубинное, сознание души, Кришна-то и уловила. И как сейчас, когда станция работает? На каких частотах ловить? FM, AM или чего еще? Где? Нету нигде, понимаете? Все каналы, все забито всякими разными другими звуками, вибрациями. И поэтому сейчас вот эта культура, скажем, культура медитации, культура сосредоточения на чем-то наверху, у нас культура очищения сознания, кажется какой-то странной культурой, потому что она настолько выпадает за вот эти вот стереотипы поведения в гуне страсти, что когда в каком-то месте, допустим, мне часто приходится выступать, когда просто говоришь о философии, просто о философии, в общем-то все кивают, потому что спорить почти нельзя, нечем спорить, потому что никакая философия не может его перебить. А когда некоторые разумные спрашивают, а как же вы живете-то? Вот, как эта философия теперь в вашей жизни воплощается? Я начинаю рассказывать про образ жизни. Как преданный живет. По меньшей мере, должен жить. Когда он ложится, когда он встает, что он делает, чего он не делает и так далее. И люди удивляются. Они говорят, ну философия-то хорошая, конечно. Но жить-то вот так, они говорят, затруднительно. Потому что так никто же не живет-то вокруг, понимаете? В принципе, философия может исповедовать любую. Люди за свободу мысли, они не против. Ты исповедуешь то, а он другую, а она третью. Это не является проблемой. Но когда философия перерастает в образ жизни, люди озадачиваются. Они говорят, а как же так? Вот это же как-то сразу становишься белой вороной какой-то, уже что-то не то. Поэтому преданному может достаточно трудно практиковать преданное служение в условиях Кали-юги. Поэтому я, собственно говоря, опять возвращаюсь к этой идее, что должен быть определенный микромир, где оживает сама душа. Если для души вот эту благостную атмосферу не воссоздать, то очень-очень трудно культура бхакти, культура преданного служения будет приживаться в рамках вот этих вот низших гун страсти и невежества. По большому счету она не будет приживаться. И будет определенное противоречие между убеждениями и внутренними желаниями преданного и реальным образом жизни. Потому что сейчас получается так, что по философии мы приняли Кришну, мы приняли преданное служение по философии. Но по образу жизни мы не приняли вайшнавскую культуру. Очень тяжело, потому что она очень сильно не похожа, понимаете? Очень сильно не похожа. Если вы будете ходить постоянно в сари, хоть, ну сари ладно, сари нормально смотрится, без проблем, даже очень привлекательно. Вот, хоть и несколько нестандартно смотрится мужская одежда, люди сразу поворачиваются, шеи себе сворачивают, выезжают на встречную полосу, куда не видят кого-то там в тхоте. Это очень необычно смотрится. И каждый день всем все объяснять очень тяжело. Да ладно, там уж какой-то компромисс, мелочи, будем так, будем всяк. Вот. А что вы тут не едите лук, чеснок, ведь это же, о господи, опять я должен всем объяснять, что это медицина, это не совсем не то, что все по-другому. И когда человек, допустим, не имеющий такого какого-то окружения, он чувствует себя одним, знаете, в тылу врага. Вот. И для того, чтобы как-то не выделяться особенно, чтобы не спорить, чтобы не доказывать по 100 раз на дню разным, почему вот он это делает, а то не делает, почему он там что-то бормочет перед приемом пищи, что у него на носу, и что у него в руках, и что у него на шее. И вот каждый раз он должен объясняться, почему вот он какой-то такой. И он думает, да ну его, снимем, смоем, сотрем, спрячем все. Буду я преданным просто внутри, так легче, так проще. Да. Кажется. Но на самом деле так постепенно мы теряем, и, в общем-то, можем настолько
глубоко стать преданными Кришне, что и забыть про это. Настолько где-то там глубоко внутри я преданный Кришне, что даже я это полностью законспирировался, потому что вокруг враги. И им все постоянно объяснять. Это такая вообще суета. Вот, лучше законспирировать все преданное служение. Это, конечно же, такая ситуация не благоприятствует росту бхакти, нет. Росту бхакти благоприятствует определенная также и культура внешняя, вайшнавская. Вот. А поскольку она приходит в такое сильное противоречие с тем, что принято здесь, скажем, в этом мире, в это время, сейчас, в этом месте, то достаточно сложно. Поэтому хотя бы где-то в каком-то месте преданный должен чувствовать себя преданным, что он преданный, и он не стесняется всех этих вещей. Был в свое время какой-то там борец за права этих чернокожих жителей, который говорил: «Скажи громко, я негр и горжусь этим». Так он своим собратьям, потому что они комплексовали в Америке, угнетали, вот вы черные и так далее. А он говорил: «А что вы, собственно говоря, почему вы решили? Это ж, может быть, если нас будет больше, мы размножаемся быстрее, чем белые. Вот, как в какой-то момент, может быть, сказать, мы им задаем, поэтому нужно гордиться этим. Что такого? Смотрите, какие мы отличные поем блюзы и вообще, сколько у нас сил, какие мы энергичные ребята. Скажи гордо, я негр и горжусь этим». Что-то сказать. Преданный тоже должен понять, что на самом деле принадлежность к вайшнавской культуре – это не что-то такое стыдное и неудобное, а это в действительности великая привилегия, потому что это принадлежность к культуре Кришны. Но поскольку в нынешнюю эпоху и в каком-то нынешнем месте это не является чем-то общепринятым, то это определенное испытание для ума, как вот перейти вот эту границу, как вот сохранить то, что ты считаешь правильным, вот, и при этом как-то не испытывать определенных беспокойств. Одним словом, мы видим, что сейчас культура, жизнь и работа человека не способствуют, не идут на благо самой душе. Опять же, почему Сута Госвами называет это все термином «шрама эва хи кевалам», что внешняя деятельность человека, пусть даже она исполняется идеально, согласно ашраму и согласно варне, она является, почему пустой трата времени? Потому что душа от этого не получает совершенно ничего. Сегодня утром во время Шримад Бхагаватам как раз примерно сходная была тема. Мы говорили, что большая часть людей занимается просто внешней какой-то работой, кармической работой для каких-то благ своего физического тела. Есть группа философов, которые с сожалением относятся к кармической деятельности, ну и к этим людям они фактически являются рабами. Они о чем-то другом, более высоком мыслят. Но при этом Видура говорил в этом стихе, что сами эти философы, они хотя жалеют карми, сами являются достойными сожаления с позиции преданных, потому что одни работают ради блага физического тела, другие работают ради развития своего тонкого тела, никто не работает ради души. Он говорит, то фактически только люди, которые занимаются преданным служением, когда они душой служат, высшей душе, Богу, вот теперь они от Бога получают этот ответ, эту благодарность в форме милости, которая души пробуждает. Вот эта деятельность является благом для самой души. И поэтому, в строгом смысле слова, деятельность, наполненная смыслом, это лишь та деятельность, пускай она будет внешняя, интеллектуальная, которая помогает душе возвыситься, которая душе помогает обрести этот высший вкус. Вот эта деятельность имеет смысл, это будет артха. Это пурушартха. Мы знаем, что веды выделяют 4 пурушартхи, или 4 главных задачи человеческой жизни. Они говорят, первое – это дхарма. Дхарма. Первый интерес человека состоит в том, чтобы быть религиозным. Дхарма. В строгом смысле слова, религиозным обозначает, его интерес состоит в том, чтобы следовать законам мира. Как, например, человек какой-то не может получить особенного блага для себя, если он нарушает законы государства. Ну, какое благо он нарушит? Вернее, какое благо он получит? Ну, как это? Нарушая законы государства, я делаю благо себе. Ну, это же очевидно, что нет. Только временно, допустим, я могу что-то украсть себе во благо, допустим. Но когда меня поймали, я и эту вещь теряю, еще на какой-то срок попадаю за решетку. Какое же это благо? Да? То есть мы видим, что это какое-то не то благо. Итак, первая пурушартха, первая цель. Это состоит в том, чтобы быть религиозным. Быть религиозным означает следовать законам большего мира. Как люди следуют законам страны, это обязательное условие для того, чтобы быть гражданином этой страны. Если нет, значит, тебя просто изолируют. И быть религиозным означает, что я живу просто в большей стране. Не просто в России, где-то там еще в Америке, а живу в царстве Бога, в котором есть законы неизменные. И быть религиозным означает следовать законам более высокого порядка. Это первый интерес живого существа. Когда он следует этому интересу, следует, вернее, вот этой вот программе, становится религиозным, то есть преследует более высоким законам, следующее, что к нему приходит, это артха. Артха означает экономическое процветание. То есть как какому-то, предположим, человеку, который следует замечательно законам и зарекомендовал себя как-то перед государством, ему дают какое-то, не знаю, поощрение, медаль, премию, что угодно ему дают. Точно так же, когда человек начинает жить по вот этим вот законам, высшим законам, следующим уровнем, который он достигает, артха, благосостояние к нему приходит определенное. Причем благосостояние не обязательно в форме того, что у него деньги золотым дождем посыпались. Благосостояние – это очень такое комплексное понятие. И чисто деньги, финансы – это лишь один из моментов этого благосостояния. Благосостояние складывается из того, что у человека хорошая судьба, хорошая карма, хороший разум у него, скажем, хорошее здоровье, хорошая семья, хорошее образование. Вот что такое артха, в целом интерес, из чего складывается благосостояние человека. И когда у человека хорошее здоровье, хорошее тело, хорошая семья, хорошее образование, хорошие какие-то условия жизни, в которых он живет, вот теперь он может наслаждать свои чувства. Невозможно, по большому счету, наслаждать свои чувства. Кама, следующее, когда вы бедны, или уродливы, или глупы. Вы не понимаете, как это делать, понимаете? То есть, в строгом смысле слова, кама – это тоже комплексное понятие. Кама – это не просто вот вожделение мужчины и женщины. Кама – это тоже очень много разных сфер, в которых можно свое вожделение удовлетворять в тонком, грубом виде. Итак, удовлетворение чувством приходит тогда, когда у человека есть чем удовлетворять, какая-то артха. Это третья цель человеческой жизни. Первая была следование законам, дхарма, вторая была экономическое процветание, третья кама – чувственное удовлетворение. Четвертая пурушартха, веды говорят, это мокша, освобождение. Теперь, когда человек хлебнул полную ложку этого материального бытия, причем не греховно хлебнул, а на основе дхармы, заметьте, он заработал это, он религиозен, он получил свою артху, свое процветание, не украв. А ему Господь дал это, понимаете, это благочестиво. И теперь он наслаждает свои чувства не греховным образом, он наслаждается заработанными вещами. И теперь, когда он уже начал правильно начал, он правильно заканчивает. Он правильно вошел в игру, дхарма, стал религиозным, и поэтому он легко выходит из игры, мокша. Он приходит к освобождению, понимаете. Если человек пытается получить экономическое процветание, хапнуть что-то такое, артху, не на основе дхармы, он не сможет наслаждать свои чувства по-настоящему, кама. Он будет обеспокоен постоянно. И тем более не видать ему мокши, как своих собственных ушей. Потому что не даст ему Господь вот этой награды, этой мокши, потому что неправильно действуешь. Ты вошел в игру неправильно, и ты не можешь из нее правильно выйти, начиная все сначала. Только правильно входя в игру, ты можешь выйти из всего этого правильно. Так устроено настоящее человеческое общество. И вот это четыре цели. Религиозность, экономическое процветание, чувственное наслаждение и освобождение от всего этого. Когда человек отыграл эту игру, он понимает, ну, действительно, что это материальная жизнь, это не так существенно, есть вещи повыше. И теперь он достигает этого освобождения. Но есть скрытая, еще одна высшая цель жизни. Это та же самая мокша, но только мокша бывает двух видов. Если мы считаем, что Бог безличен, наша мокша тоже безличное освобождение. Мы просто там с чем-то сливаемся, растворяемся и так далее. Но если мы знаем, что Бог это является верховная личность, тогда наша мокша, освобождение, тоже личностное. И обычно сейчас, в Кали-Югу, мы говорили, духовность, как правило, безличная. Либо человек полностью наслаждается этим миром, и знать он ничего не хочет о Боге, а если он приходит к какой-то духовности, то духовность для него это вот слияние с чем-то, становление Богом, какое-то там погружение, какой-то свет, в общем, одно другое. И фактически происходит нивелировка личности. Вместо того, чтобы раскрыть личность, эту личность просто-напросто уничтожают. И поэтому настоящее, удачливое, успешное общество – это общество, в котором функционируют вот такие вот процессы, такие технологии, которые помогают человеку, начиная с простой его какой-то физической деятельности, правильной деятельности, связывая с Богом, перейти к полному трансцендентному состоянию. Вот это обозначает общество, построено по уму, понимаете? Вот это действительно общество работает на благо человека, когда оно помогает телу работать как эта установка, из которой в конце концов душа катапультируется не просто вниз, понимаете, а вверх, к Богу. Вот это обозначает правильная жизнь. И если мы видим, что общество не функционирует так, это означает больное общество. Общество, которое рано или поздно просто-напросто уничтожит само себя, что оно не знает, в чем же высший смысл, в чем высшая цель. И поэтому Сутта Госвами говорит такие сильные слова, что если человек исполняет даже какие-то идеальным образом свои предписанные обязанности, но при этом у него не развивается интереса к верховным, это все просто-напросто пустая трата времени. Потому что вся материальная деятельность, вся интеллектуальная деятельность должна привести человека к такому состоянию, когда у него возрастает вот эта вот тяга души к Богу, когда в душе появляется какой-то высший вкус. Если наоборот, у человека только появляется горечь, усталость, тупость, раздражение. И когда ему еще говорят про Бога, он вообще там на нецензурщину полностью срывается от всего этого, то это обозначает, человек неправильно просто живет, он неправильно пользуется ни телом, ни умом, ничем, понимаете? И в таком состоянии живое существо не может быть счастливым. И в этом смысле преданные – это, конечно же, очень удачливые души, которым выпала такая возможность удивительная найти это знание, не просто знание как знание, а знание как руководство к определенному действию, что можно реально по-другому жить, можно в другой гуне жить, можно перестроить свою жизнь, перераспределить свое время таким образом, чтобы не просто быть вот этими вот заложниками Кали-юги, чтобы нас трясло постоянно страсти и невежество, и финишем всегда будет, если мы в невежестве, финишем будет депрессия, если мы в страсти, финишем будет стресс всегда, понимаете, вот болезнь Кали-юги, либо, скажем, какие-то застойные
депрессивные явления, либо срывы страсти, все болезни всего этого рождаются сейчас. Но в наших силах выйти из этого всего, если мы принимаем это знание не просто как знание, а именно как руководство деятельности, когда мы начинаем жить таким вот вайшнавским образом жизни. Харе Кришна. Совершенно верно. Поэтому, допустим, человек, который является семейным, вот у него маленький коллектив, семья. Человек, который не является семейным, он, скажем, может жить в храме, предположим. И здесь у него суд какой-то коллектив. Но если человек не принадлежит ни к какому ашраму, это самое неудачливое положение. Почему Прабхупада говорил, что вне ашрамов невозможно развиваться? Если ты, предположим, молодой и одинокий, вот тебе существует культура, ашрама брахмачари. Если ты семейный человек, вот твоя культура, развивайся. И там есть коллектив. Если человек пытается отойти от всех ашрамов, я просто не то, не все, как правило, мы видим, результат очень плачевный. Крайне мало, кто может очень хорошо развиваться без ашрама, понимаете? Потому что эта культура сделана Кришной, а Кришна – это совершенная личность. И лучше Кришна ничего сделать не может. Он совершенен. Если мы не вписываемся в его систему, значит, мы вписываемся в какую-то спекулятивную систему, которая, естественно, дает какой-то худший вариант, результат. Поэтому в зависимости от возраста человека, от его статуса и так далее, он должен стоять в какой-то культуре. Если он живет в брихастхашине, там есть своя культура. Если он живет в брахмачарьяшине, там есть своя культура. Но если человек ни там, ни сям, это шанс жить без культуры. А если нет культуры, какое может быть развитие? Никакого. Ответ – никакого. Вот. Поэтому общество – это способ прогрессировать. Вы правильно сказали, что культура – это общественное явление. Общественное явление. Крайне редкие случаи, когда люди склонны, допустим, к одиночеству, какие-то аскеты, которые не нуждаются в обществе, они могут там как-то где-то в горах, в лесах и так далее. Вот, но согласитесь, что это не является уделом большинства. Большинство людей все-таки склонны к тому, чтобы как-то где-то вместе с кем-то. Вот. И там, где появляется какой-то элемент культуры, вот культура одного, другого, культура ашрама, ванапрасты, саньясы. В каждом ашраме своя культура существует. И без этого мы просто-напросто принимаем культуру Кали-Юги. Вот все. Очень хорошо Пурнашандра Прабху в своей книге «Незримые препятствия на пути преданного служения» написал, что сейчас в мире существуют две культуры. Культура Голливуда, западная культура, которая активно пропагандируется через кино, через образ жизни. Вот она, Америка. Культура Голливуда. Это культура Кали. Культура Кали. И традиционная культура, которая в чистом своем виде изначально ведическая является, но в каких-то других народах, может быть, в какой-то степени осталась как национальная. Это какие-то отголоски уже маленькие, уже немножко разбавленные, ну, вот, ведической культуры. Вот две культуры, ничего другого не существует. Культура, созданная Богом, изначально духовная культура, и культура Кали-Юги сейчас. Третьего не дано. Понимаете? Если мы не принимаем эту вот божественную традиционную культуру, мы примем культуру Голливуда со всеми выходящими последствиями. Понимаете? Потому что вне культуры человек не может жить. Вопросы по лекции? Нет вопросов? Вопрос один, когда же будет просад. Шри Бхагават Прасадам Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай, Шримад Бхагаватам Ки Джай.